Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Сразу хочу ответить тем, кто ожидал, что сегодня у меня в студии будет Владимир Познер. Мы решили, что Владимира Владимировича пригласим поближе к церемонии ТЭФИ, его как президента Академии российского телевидения, и поговорим с ним тогда. А сейчас вот решила не проворонить повод для того, чтобы поговорить с Гарри Каспаровым, потому что повод исторический. В ноябре 85 года, ровно 20 лет назад, Гарри Каспаров стал чемпионом мира и победил в поединке с другим нашим шахматистом Анатолием Карповым. Ну, сама дата будет... Здравствуйте, Гарри Кимович.
Добрый вечер, Светлана.
Сама дата будет действительно в ноябре, по-моему, 9 ноября, да?
9 ноября, да.
На ноябрьские праздники такой устроили,
ну,
вы
такой,
подарок народу.
Да,
но матч-то был длительный. Вот как раз в эти дни все
продолжалось. Матчи все были длительные, да. Тот матч длился 72 дня. Если с открытием и закрытием считать, 10 недель.
Ну вот у нас оставалось на данный момент там чуть больше недели до победы.
Да, оставалось, да. Там, до победы 4 партии.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас, оглядываясь назад, на 20 лет назад, что, кроме мысли о том, что очень быстро время бежит, вам вспоминается в связи с этим матчем?
Ну, время всегда быстро бежит, но событий на самом деле так много, и вот ритм жизни так быстро раскручивается, что вот события 20-летней давности очень трудно сейчас воспринимать как бы вот в каком-то таком реальном измерении. Это действительно кусок истории. Я к нему сейчас так реально отношусь, хотя, конечно, ну, какая-то ностальгия, какие-то вот воспоминания, какие-то нюансы маленькие вспоминаешь, но это все равно осталось так в далеком прошлом. Это очень важно, но как бы погружаться в это значит просто как бы ограничивать себя сегодня.
Тем не менее, удовлетворите мой интерес. Я думаю, ни у одной у меня интерес. Вот все-таки, вспоминая эти события 20-летней давности, вам тогда было
22 года.
22 года, совсем молоденькие. Скажите, а почему тогда была сделана ставка именно на Карпова, а не на вас? Ведь все помнят вот эти перипетии 84-го, а потом 85-го года, когда именно на Карпова делали ставку, а другой советский шахматист, молодой, талантливый Гарри Каспаров, Каспаров почему-то оказался не так нужен в этом качестве.
Наверное, это связано с тем, что Карпов поднимался наверх уже в начале 70-х годов в обстановке, когда нужен был новый герой. Как его так иронично назвал Аркадий Арканов, герой социалистического труда нашего времени. То есть, и Карпов, он вписался очень хорошо, как бы вот он вышел на матч с Фишером, когда Фишер отказался играть, это, в общем, тоже самое важно было. Появился шахматист, который мог реально и, на мой взгляд, действительно имел большие шансы победить Фишера. А потом вот случилось событие, которое реально сделало из Карпова любимца системы. Это матч с Корчным. Корчной убегает, уезжает, остается на Западе. И вот матчи 78-81 года, матчи в Баге у Мирана, они дают Карпу вот этот особый статус, потому что это не просто победы в матчах на первенство мира, не просто победы над каким-то иностранцем, это победа над беглецом, который с точки зрения советской системы он должен был быть показательно разгромлен и наказан. И вот Карпов эту функцию выполнил. В 78 году его поздравляет Брежнев телеграммой. За оба матча Карпов получает высокие правительственные награды, за вторую даже орден Ленина. И Брежнев говорит тогда фразу, которая для многих чиновников могла явиться прямым указанием. «Взял корону, держи». И вот мне кажется, вот этот фон, который сложился вокруг этих матчей Карпова с Корчным, ореол карповский, он, естественно, для чиновников был достаточным для того, чтобы поддерживать Карпова. Он молодой все-таки, к моменту нашего первого матча Карпова было 33 года. Зачем чем-то рисковать? Тем паче, как бы вот тот его сверхмолодой оппонент, вот Гарри Каспаров, он выглядел, ну вот, скажем так, не совсем нашим. Слово
«почему»?
«Наше»?
Почему? Почему? Что здесь?
Ну, мне кажется, даже тот как бы напрашивающийся ответ, чисто национальный, он был на тот момент еще вторичным. Ощущали какую-то, ну, скажем, чужеродность. Все-таки меня было довольно сложно контролировать. И хотя я, как говорится, играл по определенным правилам,
Бакинский,
я говорю...
Бакинский мальчик, поддержанный Алиевым.
Но в данном случае речь шла о человеке, который мог в любой момент, и как бы они это потом очень в этом быстро убедились, все-таки занять собственную позицию. У меня было собственное мнение.
22 года за вами такое подозревали?
Да, но они как бы чувствовали все-таки, ощущали, вот, не ошиблись действительно. А я играл до определенного момента по тем правилам, которые... навязывались. Но при этом было понятно, что я в состоянии выйти за флажки, если такая потребность возникнет. Вообще, как бы, круг общения с людьми в Москве, вот, как бы, с московской интеллигенцией, с людьми, которые, ну, тогда не было такого понятия, уж слишком неблагонадежных. Но в целом, вот элемент вольнодумства, этот присутствовал, что-то было не наше. Кроме того, принципиальным было то, что Карпов был абсолютно своим. Это был действительно свой человек, встроенный в систему, абсолютно лояльный. И в чем был смысл, как говорится, допускать вот это противостояние? Вот слова начальника тогда управления шахмат Николая Кродиуса в 82-м году уже, они, мне кажется, довольно четко отражали ситуацию. У нас есть один чемпион, и другой нам не нужен. Ну, зачем лишняя головная боль?
Гарри, а скажите мне, пожалуйста, а чего же от вас ждали? Это что, договорного матча, что ли?
Нет, ну, дело в том, что не надо забывать. Карпов это действительно один из самых сильных шахматистов в истории нашей шахматной. А в тот момент он был в расцвете сил. Поэтому ему не нужны были никакие договорные специальные матчи. Но та помощь, которую получал Карпов, естественно, дополнительная. То есть возможность там включать свою тренерскую команду практически всех советских шахматистов, которые работали на него. И это как бы перекочевало по наследству от матча с Корчным уже на матче с Каспаровым. Возможность получать как бы самую широкую поддержку от спортивных и партийных чиновников. То есть организационные возможности принципиально все-таки от моих отличались. Ну и психологическое давление, которое постоянно велось там по любому вопросу, самому мелкому организационному вопросу, всегда организаторы там занимали сторону Карпова. Ну, нам начиная с того, что там, скажем, первое нарушение, которое состояло уже в 1984 году, между окончанием финального матча претендентов и матча на первенство мира должно было по правилам пройти 6 месяцев. А Компоманес под давлением Федерации Советской сократил период на месяц, 5 месяцев. Ну, как бы не суть важно, но тем не менее, вот из таких мелочей и складывалась общая ситуация, и как бы, ну, уже не вдаваясь в дальнейшие детали, там, использовались ли там, скажем, прослушивающие средства для того, чтобы выяснить, что я готовлю к партиям, это уже даже следующий вопрос. Я уверен в том, что большая часть этого арсенала тоже была задействована. Карпов получал поддержку, которая при прочих равных, если еще сходить из того, что, в общем-то, мы играли примерно в одну силу, давали ему очень большой перевес, и в первом матче это оказалось очень весомо.
Гарри, а вот скажите, у вас лично к Карпову тогда какое-то отношение сложилось? Вот лично к нему, что вы тогда испытывали?
Я вообще довольно спокойно относился ко всем своим соперникам, потому что для меня соперник представлял какую-то вот шахматную величину, с которой надо было разбираться.
Приходящих, то, о чем вы сейчас говорили. Это раздражало.
Карпов он представлялся именно как вот символ того, как бы вот сопротивления системы, которое мне надо было преодолевать. То есть на самом деле я довольно быстро начал понимать, что речь идет там не о моих проблемах с шахматной федерации или со спорткомитетом. То есть проблема носит системный характер. То есть вот мое формирование как бы такой личности, моя система взглядов, она складывалась именно в процессе этой борьбы. И Карпов, он вот в нем в тот момент все это как бы сходилось. Хотя личные отношения с Карповым были достаточно ровными. То есть никаких принципиальных причин там, относиться плохо именно к Карпову у меня не было. Он для меня, еще раз говорю, представлял вот острие системы, направленное против меня в тот момент.
Но по жизни уже, следующие 20 лет, вы так с ним и не сдружились. Вы все равно
дело в том, что достаточно трудно как бы найти, скажем, точные соприкосновения у людей, придерживаясь принципиально, скажем, иных взглядов на большинство проблем. Скажем, меня спрашивали об этом еще в 90-е годы, вот когда, а вот почему вот вы не общаетесь с Карповым? Я могу знать, как бы у нас разный подход. Все-таки, скажем, у меня, мы читаем там в тот момент, я говорю, разные газеты, скажем, там. Я там читаю газету «Сегодня», кто помнит, такая газета была, а Карпов газету «Завтра». Вот, скажем, в данном случае, вот это одно из принципиальных разногласий. Карпов придерживался достаточно таких консервативных националистических взглядов и никогда это особенно не скрывал. Я придерживался взглядов иных, принципиально иных.
Скажите, а вот тот матч, вот то сопротивление, да, и то ощущение, ну так скажем, как я вас поняла, чужеродности, да, которую вы тогда ощутили. Скажите, это какой-то отпечаток на вас наложило серьезный? Вот я сейчас поясню, почему я так спрашиваю. Вот если бы была другая ситуация, если бы поставили на вас, или, например, просто не было бы сопротивления, людям было бы все равно, тем, кто у власти, было бы все равно, кто победит. Вы бы другой вышли в результате, вот к сегодняшнему дню, или нет?
Наверное, это было предопределено, потому что по-другому эта система себя вести не могла. То есть, если бы она вела себя по-другому, то, наверное, и жили бы мы в другой стране.
Нет, но могло же быть так, что ну все равно, кто победит, оба советские шахматисты.
Заметьте, вот получилось так, что не все равно, потому что вот происходили события, которые неизбежно должны были бы политизироваться, потому что шахматы с самого начала были игрой в Советском Союзе политизированы. Это же был способ как бы демонстрации интеллектуального превосходства.
Да, такой особый
советской
спорт.
Системы перед вот таким как бы деградирующим Западом. То есть для нас это, для Советского Союза, это был предмет гордости. И поэтому в ЦК КПСС это курировалось особо тщательно, и это отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС этим занимался. То есть шахматы всегда были в центре внимания, особенно после того, как Фишер победил Спасского, это было воспринято как вообще просто опасность для вообще всей нашей идеологической концепции. Поэтому то, что происходило в моих матчах с Карповым, наверное, было предопределено. И это влияло на меня. Я не могу даже представить себе, что ситуация складывалась бы иначе. И вот то, через что мне пришлось пройти, сформировало и мои взгляды. И когда я вот уже писал свою там, первый ранний вариант биографии «Безлимитный поединок», я писал о том, что каждый шаг, он просто убеждал меня в том, что это не проблема там, какого-то мелкого чиновника, не проблема там, уровня шахматной федерации, спорткомитета. Это проблема глобальная. И поэтому надо понимать, что если мне это не нравится, то принципиально надо бросать вызов всей системе.
Я почему так настойчиво вас спрашиваю? Я понимаю ущербность сослагательного наклонения в том, что, о чем мы говорим. Да? Но помните, по-моему, Брэдбери, да, есть рассказ, когда человек попал в какие-то доисторические времена, раздавил там бабочку, а потом вернулся уже в несколько другую.
В сильно другую.
Да, в несколько другую ситуацию.
Но это все-таки другую. Была машина времени, то есть, знаете,
да.
Требующая больших изменений.
Если представить, что 20 лет назад не было бы этого сопротивления. Гарри Каспаров просто под белые руки в эту победу, обласканный, поддержанный, без всякого сопротивления. Вот насколько бы сейчас мы другого Карпова бы видели?
Карпова другого? Нет.
Ой, Каспарова.
Ну, Карпов тоже был бы другой.
И Каспаров.
Теоретически все это могло бы быть, но я думаю, что вот внутренний протест, он все равно в той или иной форме реализовался бы. Потому что я с самого начала вообще, когда вошел в большой мир и начал как бы понимать, что происходит вокруг, достаточно, я бы не сказал негативно, но с большим дискомфортом как бы воспринимал советскую окружающую действительность. То есть для человека, который мог анализировать информацию, я много очень читал, там, естественно, слушали «Мои свободы», «Голос Америки», ездил за границу. В принципе, с 13 лет я уже имел возможность попадать в страны Запада.
Тлетворное влияние Запада.
Тлетворное влияние Запада. То есть складывался какой-то уже образ вот, внешнего мира, представление о том, что происходит у нас в стране. И поэтому мне кажется, что на самом деле вот мое развитие, оно было достаточно логичным, и эти матчи, да, удачно вписались. Может быть, если бы ситуация была иной, это бы произошло в какой-то иной форме. Но вот тот мой как бы приход в демократическое движение, вот 88-89 год, там Московская трибуна, Демократическая Россия, это вот действительно достаточно логическое было следствие тех проблем, с которыми я столкнулся, и того, может быть, воспитания шахматного, которое заставляло человека всегда анализировать что-то, и кроме того, объем информации, который я мог получать, разъезжая по миру и там, читая разные книги, слушая разные радиостанции, он неизбежно настраивал меня на абсолютно иную волну.
А вообще повезло со временем?
Мне кажется, что мне грех жаловаться, потому что в 85-м году, вот начнись матч чуть-чуть раньше, или если бы он закончился чуть-чуть раньше, вот буквально там, я не знаю, несколько месяцев могли бы сыграть ключевую роль в моей жизни. Я уже не говорю про там годы или десятилетия, вот, а именно несколько месяцев до появления в ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева, я думаю, что мое поведение вот на пресс-конференции по закрытию матча 84-85 года, 15 февраля 85 года, интервью в журнале «Шпигель», где я, в общем-то, начал жаловаться на решение вышестоящих органов по поводу этого матча и говорил, ну, в довольно мягкой, по сегодняшним меркам, осторожной форме о тех проблемах, с которыми я столкнулся, это все было достаточными основаниями для дисквалификации, и только вмешательство Александра Николаевича Яковлева, вот я как-то здесь уже на «Эхо Москвы» в передаче Женя Любас говорил об этом тогда, для многих сейчас это кажется вообще невероятным, что за интервью могут дисквалифицировать. Но тогда это на полном серьезе рассматривалось, и Александр Николаевич писал докладную записку Горбачеву о том, что пусть играет в шахматы. В конце концов, это не наше дело. И вот в конце лета 85-го года ЦК КПСС принял такое историческое решение, что пусть Каспаров с Карповым решат за доской, кто сильнее.
Историческое решение. Вообще, действительно, интересно так совпало, что 85-й год, осень, ваш вот этот вот знаменитый, теперь уже исторический матч, и практически зачин перестройки, да? Вы вот в это 20-летие вошли да, именно в этот момент. Скажите, пожалуйста, а сегодня в спорте столько же политики, сколько было тогда?
Мне трудно сказать, сколько сегодня в спорте политики. И думаю, что, конечно, в российском спорте политики гораздо меньше. Все-таки спорт больше не является идеологическим оружием. И это все-таки вопрос, в первую очередь, финансирования, там, организационные вопросы. А такое плотная опека Центрального комитета Коммунистической партии, вот отдела пропаганды и агитации, осталась в прошлом. Но это уже на как бы мировой сцене все-таки вопрос такой геополитики, потому что там не случайно сейчас Китай там готовится провести самую грандиозную Олимпиаду, там взять вообще какое-то космическое число золотых медалей.
Взять.
И, скорее всего, все это сделают. То есть это уже другое соревнование. И, к сожалению,
ветке, да.
К сожалению, надо сказать, что российский спорт, он утрачивает свои позиции не только в дисциплинах, где всегда было острое соперничество, но и в шахматах, в которых мы как бы доминировали десятилетиями, и это считалось в порядке вещей. Увы, сегодня вот этот процесс как бы распада структур спортивных, отсутствие внутренних резервов и интереса реального государства, оно сказывается на том, что в шахматах мы тоже теряем свою позицию.
Гарри, а вот смотрите, вы с 5 лет, да, в шахматы играете?
Ну, с 5-6 где-то так.
Наверное, к 10 вам уже стали говорить, что вы вундеркинд, гений.
Даже раньше начали говорить.
Да. И вы в этом, собственно, росли. Потом вы очень успешно учились, все удавалось, такая была заряженность на успех, тем паче, что и 20 лет спустя, после той исторической победы, у вас энергии просто море. Сижу напротив вас и чувствую, насколько вы энергичны. Так вот, скажите, пожалуйста, а вас не задумывались, не знаю, об этом. Вас не подводит по жизни вот эта привычка к победе, привычка к успеху? Ведь далеко не все случается в жизни так, как случалось когда-то в шахматах.
Ну, в шахматах я тоже не только выигрывал, просто победы были гораздо чаще, но
все-таки
уже как бы в последние годы побед все равно было много, но я мог и проиграть, и мне казалось очень важным, и вот, наверное, вот последние несколько лет это вот чувство формировалось, все-таки в первую очередь начать объективно свои силы оценивать. То есть, в принципе,
вы объективно оцениваете свои силы?
Думаю, что и достаточно объективно. То есть я понимаю, что возникают ситуации, когда победа крайне маловероятна.
Ага.
И вообще вот находиться на вершине шахматной 20 лет без объективной оценки конкретной ситуации было бы невозможно. Мне кажется, что вот одно из качеств, которое мне позволило 20 лет держаться, это то, что, анализируя, скажем, свои партии, я достаточно жестко определял ошибки. Вот я здесь ошибся, я сыграл плохо. Надо совершенствоваться. То есть важно постоянное стремление к совершенствованию. То есть найти ошибку свою, а не сказать. То есть написать книгу и сказать, что я сыграл плохо, я допустил ошибку. Для меня не было никогда, и сейчас это не является проблемой. Я могу публично признать свою неправоту, если меня убедят логическими аргументами. Ну, в шахматах это просто как бы...
Гарри, ну вот смотрите, когда разбор полетов, например, идет, вот партия, прошла какая-то очередная партия, вы разбираете, в том числе, свои ошибки. Как правило, вы делаете это с вашим тренером, да, и с человеком, с которым вы можете посоветоваться и обсудить эту партию. Сейчас вы с кем советуетесь в своей уже политической деятельности?
Ну, достаточно людей, которые меня окружают.
Кто для вас авторитет, скажите?
Ну, дело в том, что фамилии, которые я могу называть, они могут никому ничего не говорить. У меня просто есть те люди, чье мнение для меня важно, но они не являются политическим лидером первого ряда, так скажем. Я слушаю самые разные аргументы, у меня есть просто близкие мне люди очень. В общем, для меня исключительно важно мнение людей, с которыми я давно вместе. Там, и так же, как это было в шахматах, так же это и сейчас. И я постоянно стараюсь как бы вот пропускать через себя много информации, как внешней, так и, скажем, информации внутренней, потому что там в моей семье я понимаю, что за меня действительно по-настоящему болеют. Там, мама моя жена. То есть понятно, что это люди, которые озабочены тем, чтобы я не сорвался, я не допустил какой-то ошибки. Я при этом могу выслушать разные точки зрения и все равно поступить по-своему. Вот мама всегда говорит, что на протяжении там, всей моей жизни я это слушал, но делал так, как я считал нужным в итоге. Но при этом было понятно, что если что-то не так, то я готов остановиться и сказать, да, сделано не так. Вот в 93-м году там разрыв с Фиде был ошибкой. Я готов это признать и сказать, что вот я несу ответственность за то, что там шахматный мир пошел, наверное, не в ту сторону. А при этом я всегда пытаюсь заставлять и других людей тоже искать собственные недоработки, потому что не может быть, что вот один человек, пусть даже чемпион мира, был ответственен за все, что происходит вокруг. То есть для меня способность людей признавать свою ошибку, менять как бы вот алгоритм своего поведения, если он не работает, является одной из главных способностей к самосовершенствованию.
Скажите, вот я когда узнала, что вы пошли в политику, вот активно ввалились в политику, так скажем, потому что, в принципе...
Ну, ввалиться трудно, наверное.
Можно и ввалиться. На подступах можно и вляпаться, по-всякому, да. Но вот на подступах-то вы, наверное, уже какое-то время были, но активно, вот это вот на наших глазах относительно недавно произошло. Да. Скажите, мне вот создалось впечатление, что человек вот уходит из шахмат, из большого спорта, добился всего, чего можно, там олимпийский чемпион, чемпион мира, нам, ну, все это уже даже неоднократно. Сколько уже можно? Все это исчерпан, победный ряд. И политика выбрана как какая-то новая сверхцель. Ну, чем вы могли заняться? Ну, не знаю, там, бизнесом, что ли? Или пойти в совет директоров куда следить? У вас что, просто, по-моему, такого варианта не было. А 40 лет, а сил полно. У вас что, политика просто потому, что вашу пассионарность приложить было некуда?
Ну, наверное, слишком такое простое объяснение. На самом деле для меня очень важно было находиться вот как бы внутри проблем, где мое присутствие может что-то изменить. Вот в шахматах я понимал вот не только победы, но это способность что-то менять. Вот мне кажется, сейчас участие в нашей довольно своеобразной российской политической жизни позволяет что-то изменить, хотя я прекрасно понимаю объем изменений, которые мое присутствие может вызвать сегодня на российской политической сцене, с шахматами никак не сопоставим. Но все равно это ощущение у меня было давно. Мое участие может помочь многим людям по-другому взглянуть на ситуацию и как бы вдохновить их на действия. Вот сейчас мое присутствие в российской политике – это попытка вдохновить людей действовать и внушить им уверенность. Только от нас все это зависит. Если мы понимаем, что что-то не так, мы должны действовать, и только наши совместные действия могут что-то изменить.
Угу. Вот эту самую нацеленность на победу. А сейчас мы буквально на полторы минуты прервемся, потому что наступает время новостей.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.